Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем наши беседы, лекции в библейском лектории на радио «Радонеж» по книге «Исход». И это будет пятая беседа по 20 главе книги «Исход». И мы с Божьей помощью сегодня рассмотрим пятую заповедь о почитании родителей. Именно исполнение этой заповеди содержит в себе подлинный секрет долголетия. Но прежде всего, братья и сестры, мы должны понять, что любая заповедь содержит в себе значительно больше смыслов, чем то, что мы видим на ее поверхности. И в некотором смысле в каждой заповеди содержатся и все остальные заповеди. Читаем. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона». Послание Иакова, 2 глава, 10-11 стих. Древний христианский экзегет Экумений в своих комментариях на Соборное послание Иакова пишет: «Ведь тот, кто поистине любит ближнего, не станет ни убивать, ни прелюбодействовать. Эти поступки присущи врагу. Именно он так относится к ближнему». Конец цитаты. Следовательно, братья и сестры, по аналогии, если кто по-настоящему исполнит хотя бы одну из заповедей, движимой любовью к Богу и ближнему, тот и исполнит весь закон. Поэтому каждая заповедь при усердном ее исполнении может оказаться дверью, пройдя через которую мы и сможем исполнить и все остальные. Посему будем более чем внимательными к изучению каждой части Божественного закона. Начиная с пятой заповеди, мы приступаем к изучению тех законов Бога, которые содержатся на второй скрижали и регулируют взаимоотношения между человеком и человеком. В отличие от первой скрижали, где мы изучали законы Божии, регулирующие отношения между человеком и Богом. Впрочем, древние считали, что эта заповедь была записана на первой скрижали, регулирующей отношения между человеком и Богом, сразу же после заповеди «Помни день субботний». Возможно, что это было связано с тем, что именно порождая детей, человек наиболее уподобляется Создателю, и почтительное отношение к родителям как бы соседствует с почтительным отношением и к самому Творцу, Создателю. И мы читаем: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Книга Исход, 20 глава, 12 стих. Смысл этих слов внешне достаточно прост. «Если будешь почитать родителей, то дни твоей земной жизни продлятся, а если нет, сократятся». Ибо слова Библии, разумеется, как сжатое лаконичное выражение, когда из «да», из слова «да» получается слово «нет», а из слова «нет» получается слово «да». Из утвердительного предписания вытекает и отрицательный запрет. Из запрета вытекает положительное предписание. Читаем. «Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, тот лукавого». Евангелие от Матфея, 5 глава, 37 стих. То есть Создатель хочет, чтобы и как Его Божественное Слово в своем «да» содержит и некое «нет», и наоборот, и чтобы и наше слово, когда мы говорим «да», всегда означало бы «да». А когда говорим «нет», то наше «нет» всегда должно оставаться «нет», а не так, что «да» сегодня становится «нет» завтра, и наоборот. Пятая заповедь устремлена особенно ясно к детям, устанавливая их отношения с родителями, ибо касательства эти носят наиболее распространенный и универсальный характер. Она, эта заповедь, затрагивает также родственные отношения между членами одной фамилии, семьи и дома. Она требует уважения, любви и признательности дедам, прадедам и предкам. Наконец, пятая заповедь изучается на обязанности ученика по отношению к учителям, трудящихся по отношению к работодателям, зависимых по отношению к начальству, граждан по отношению к государству, подданных по отношению к монарху, царю. Поэтому заповедь о почитании родителей раскрывается из исполнения следующих принципов. Первое. Почтение к своим физическим родителям и уважительного отношения отцов к детям. Второе. Почитание крестных родителей. Третье. Почитание духовных пастырей и архипастырей. Четвертое. Уважительное отношение к предкам и трепетное отношение к национальной истории. Пятое. Патриотическое чувство. Шестое. Верность царскому дому. Каждый из этих принципов мы рассмотрим в отдельности. Итак, первый пункт – почитание своих физических родителей. Мы уже прочитали с вами эти слова: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои». И, задумавшись над этими словами, мы со всей очевидностью должны признать, что никакая другая заповедь в случае ее нарушения не является столь суицидальной, как пятая заповедь. И, напротив, исполнение именно пятой заповеди сообщает нам возможность долго и счастливо прожить на земле и не только здесь, но и в вечности вкушать благо за ее исполнение. Сказано: «Почитай отца твоего и мать твою» – это первая заповедь с обетованием: «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Послание к Ефесянам, 6 глава, 2-3 стих. Блаженный Иероним Стридонский в своем комментарии на послание к Ефесянам пишет: «Обещание сынам долголетия на земле за почитание отца и матери следует понимать не в иудейском плотском смысле. В самом деле необходимо признать, что многие чтившие родителей скоро умерли, и наоборот, непочтительные к родителям достигли весьма глубокой старости. Следует отыскать ту землю, которую Господь обещал и дал ушедшим из духовного египетского рабства, которые со многим терпением прошли по ужасным пустыням этой жизни и победили многих царей, которых поразил Господь, и прибыли в Иудею, которая текла медом и молоком». Конец цитаты. Действительно, жизнь каждого из нас в результате грехопадения наших прародителей осуществляется как странствование по греховной пустыне, и лютые князья и цари бесовские пытаются остановить нас на пути нашего следования в небесный Ханаан. Исполнение пятой заповеди сообщает благословение для человека и в этой земной, и в будущей небесной жизни, и, напротив, ее нарушение губит счастье земной жизни и сокращает дни ее. Читаем: «Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы». Книга Притч, 20 глава, 20 стих. вот эти слова «светильник погаснет среди глубокой тьмы», «светильник погаснет» — это о смерти, а слова «погаснет среди глубокой тьмы» сообщают нам информацию о том, что до наступления физической смерти, непочтительно относившиеся к своим родителям, уже будут окружены несчастьями глубокой тьмы. Следовательно, тот, кто исполняет эту заповедь, таковой и жизнь долгую имеет, и счастлив этой жизнью. Исполнение заповеди о почитании родителей может принести благословение не только исполнившему эту заповедь, но и всему дому его, всему его роду на многие поколения. Читаем. «О дому рехавитов сказал Иеремия, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, за то, что вы послушались завещания Ионадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам, за то, как говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, не отнимется у Ионадава, сына Рехавва, муж предстоящий пред лицем моим во все дни». Книга пророка Иеремии, 35 глава, 18-19 стих. Здесь мы видим, как верность завещанию отца сообщает всем его потомкам и их детям особое Божие благословение. Сказано: «Уважающий отца будет долгоденствовать, и послушный Господу успокоит мать свою. Боящийся Господа почтит отца и как владыкам послужит родившим его. Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них, ибо благословение отца утверждает домы детей, а клятва матери разрушает до основания». Книга Иисуса сына Сирахова, 3 глава, 6-9 стих. Слова «благословение отца утверждает домы детей» есть свидетельство о том, что соблюдающий пятую заповедь получит особое Божие благословение в своих собственных детях. И более того, в книге Сирахова сказано, что почитающий своих родителей будет иметь радость и от своих собственных детей, и его молитва будет вознесена пред лицо Создателя. Читаем. «Почитающий отца будет иметь радость от детей своих, и в день молитвы своей будет услышан». Книга Иисуса сына Сирахова, 3 глава, 5 стих. «Посему те, которые страдают от своих детей, пусть осознают, за что Господь им это попустил». Уважительное отношение родителей к детям прямо проистекает из самого статуса – отец, родитель, начаток нашего существования. Древнехристианский экзегет Амвросиаст на послании к Ефесянам пишет: «Этот закон дан детям», то есть пятая заповедь, «поскольку родители обеспечивают само их существование, дети должны слушаться их, ведь справедливо, чтобы они относились с почтением к тем, через кого они существуют». Конец цитаты. Иногда нам кажется, что то, что по отношению к божественным ипостасям мы используем слова «отец», «сын» и так далее, якобы мы заимствуем их из нашего семейственного обихода, вынужденно по скудости нашей речи. Но если в других случаях антропоморфизмы этим и объясняются, то в данном контексте все несколько иначе. Читаем. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Послание к Ефесянам, 3 глава, 14-15 стих. Что значит «от которого именуется всякое Отечество на небесах»? Это означает, что небесная иерархия ангельских чинов, достоинство святых – все это проистекает из святости и достоинства самого Бога. Следовательно, слова «от которого именуется всякое отечество и на земле» означают, что если есть Отец Небесный, то мы имеем и отцов земных. Есть Сын Божий, и земные родители могут иметь сыновей земных. Есть Отечество Небесное, должно быть и Отечество земное. Есть воинство небесное, должно быть и войско московское. Есть Господь на небесах, а следовательно, должен быть и Государь на Москве. И никак иначе. Любое искажение стройной иконы мироздания может самым пагубным образом отразиться на домостроительстве нашего спасения. Это и означают слова «от которого именуется всякое отечество». Феодорит Кирский в своем толковании на послание святого апостола Павла пишет: «Бог есть в собственном и подлинном смысле Отец, ибо не был прежде сыном, а потом стал отцом, но всегда был он отцом и отцом по естеству. Другие отцы, как по плоти, так и по духу, свыше заимствовали это наименование». То есть от Бога Отца. Называет же апостол отцами на земле отцов по естеству, а отцами на небесах нарицает отцов духовных. Таков был и сам блаженный апостол, поэтому и говорит: «Прося и умоляя, преклоняю колени мои и молюсь Отцу Господа Иисуса Христа, который подлинно есть Отец, который не от другого, кого приобрел Отечество, но сам сообщил его другим». Конец цитаты. Апостол Павел текстологически связывает, исследуя взаимосвязь заповедей по горизонтали, отношение детей к родителям с самим отношением родителей к детям. Читаем. «Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Послание к Ефесянам, 6 глава, 2 по 4 стих. И еще. «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Послание к Колоссянам, 3 глава, 21 стих. Святитель Иоанн Златоуст в своей гомилии на послание к Ефесянам пишет: «Не сказал Павел: любите их», то есть собственных детей. К этому влечет, хотя бы они этого и не хотели, сама природа. А потому излишне было полагать закон касательно этого предмета – любви. Но что он говорит? «Не раздражайте чад своих, как это делают многие родители, лишая детей своих наследства, оставляя их без презрения, то есть внимания, обращаясь с ними жестоко, как с рабами, а не как со свободными». Святитель Амвросий Медиоланский в своем «Шестодневе» пишет: «Вот что нам предлагает Писание, говорящее: сыновья, любите отцов ваших, родители, не доводите до раздражения сыновей ваших. Ибо природа даже зверям внушает любить своих щенков, лелеять своих детей, ибо зверям неведомы ненависть мачехи, и родители по перемене брака не отказываются от потомства и не умеют предпочитать сыновей последнего союза и пренебрегать детьми предшествующего. Они знают своих детей и не ведают различия любви, побуждений к ненависти, различных оскорблений. Природа зверей проста, они не знают искажения истины, все это устроил Господь, так что кому Он меньше дал разума, тем больше даровал любви». Конец цитаты. Итак, братья и сестры. Настоящий отец, достойный почитания и уважения, есть таковой, который уподобляется в своем взаимоотношении с чадами Отцу Небесному, о котором сказано: «Да будьте сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и на неправедных». Евангелие от Матфея, 5 глава, 45 стих. И еще. «Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него». Евангелие от Матфея, 7 глава, с 9 по 11 стих. Почитание крестных родителей. Это и будет следующий вопрос нашего исследования по пятой заповеди. Традиция иметь восприемников при крещении восходит к древнейшему апостольскому преданию. Греческое слово «анадехоменос» – «восприемник» может быть переведено как «поручитель за должника». Быть таким духовным поручителем за крещаемого может быть только человек уже крещенный и наученный в церкви догматам веры и благочестия. Потребным считается только лишь один восприемник – мужчина для крещаемого лица мужского пола или женщина для лица женского пола. Но по укоренившейся в славянских землях традиции бывает двое восприемников – мужчина и женщина, которые при этом не должны состоять в браке и не иметь намерения вступить в него, ибо церковь всегда ставила духовное родство выше плотского. Требование крестным восприемникам «анадехоменос» с древних времен было весьма высокое. Вот что нам сообщает повествование о Древней Церкви, наставление Августина Блаженного. «Если хотите, обратим слово и к восприемникам вашим, чтобы могли увидеть и они, какого удостоятся вознаграждения, если проявят о вас великое усердие, и, напротив, какое им последует осуждение, если они впадут в беспечность. Подумай, возлюбленный, о тех, кто принял поручительство о деньгах, что они больше подвергаются опасности, чем должник, взявший деньги. Но если должник явится благоразумным, то поручителю облегчит бремя. Если же станет неразумным, то ему большую опасность уготовит. Поэтому и некий мудрец наставляет, говоря: если поручишься, заботься, как обязанный заплатить. Если же принявший поручительство о деньгах считают себя ответственными, то насколько же больше те, кто причастен к духовному, те, кто приняли поручительство о добродетели, должны проявить великую заботу, убеждая, советуя, исправляя, проявляя отеческую любовь, и пусть они не думают, что происходящее не имеет для них значения, но пусть узнают точно, что и они станут соучастниками славы, если своими наставлениями приведут наставляемых крестников к пути добродетели, а если впадут в праздность, будут им многое осуждение, ибо потому существует обычай называть их отцами духовными, чтобы они, крестные, узнали через сами дела, какую любовь должны проявить в наставлении о духовном. И если похвально привести к рвению о добродетели тех, кто никак не является родственником, то насколько же более должны исполнить положенное в отношении того, кого мы принимаем как чадо духовное, как собственного крестника. Узнали теперь и вы, восприемники, что немалое вам угрожает опасность, если впадете в беспечность. Конец цитаты. Совершенно очевидно, братья и сестры, что спрос с крестного будет весьма суров в день страшного суда. Но, уповая на слова Священного Писания, наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится, книга Притч 22:6, восприемник со всяким вниманием и усердием должен браться за дело духовного воспитания дитяти, своего духовного дитяти. В день святого крещения именно восприемник, крестный, от лица крещаемого исповедует символ веры, отрицается от сатаны, от всего служения его, от дел его и ангелов его, обещаясь доброй совестью крещаемого, что тот по воспитанию православном никак не отступит от всего пути истинного с Божьей помощью. Некоторые по сему поводу могут начать суесловить, где, а как один человек может за другого веровать, дьявола отрицаться и обещаться Богу за другого человека. Но в самих святых Евангелиях мы и находим всему подтверждение. «Зри, и сказал Иисус сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе, и выздоровел слуга его в тот час». Евангелие от Матфея 8:13. И еще. «И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному, дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Евангелие от Матфея 9:2. И еще. «И он, видя веру их, сказал человеку тому, прощаются тебе грехи твои». Евангелие от Луки 5:20. Во всех приведенных текстах мы ясно видим, как по вере одного человека или группы лиц, лица, связанные дьявольскими недугами, страдавшие от болезней физических и духовных, получили всецелое исцеление. Особенно знаменателен для нас случай с исцелением слуги сотника из Матфея 8:13. На древнеславянском стих читается так. «И рече Иисус сотнику, иди, и якоже верова буди тебе, и исцеле отрок его в той час». По-гречески слово «отрок» соответствует греческому слову, означающего «мальчик», то есть ребенок мужского пола. В толковой православной Библии Лопухина мы читаем, относительно греческого слова «мальчик» следует сказать, что оно употребляется в смысле «сын», так переводится оно у Иоанна 4:51, и «раб» или «слуга» у Луки 12:45. В рассматриваемом месте слово, несомненно, означает «раб», «дулос» по-гречески, потому что оно пояснено так у Луки, дулос. Таким образом, мы видим мальчика-раба, который, возможно, был и усыновлен сотником, по крайней мере, дорог ему, и взрослый римлянин, проявил веру в его возможное исцеление, что должен делать и каждый крестный при крещении крестника. И ребенок, который на значительном расстоянии находился от этого места, получил чудесное исцеление. Братья и сестры, в день страшного суда именно наши крестные, почитать которых мы должны как своих духовных родителей, будут являться свидетелями, насколько правильно мы соблюли веру и благочестие догматы. И мы переходим к следующей теме в нашем изыскании по пятой заповеди закона Божия о необходимости для нас о необходимом для нас особом почитании духовных пастырей и архипастырей, трехчинного священства Христовой Церкви, епископата, пресвитериата и деканата. Но прежде всего обозначимся вопросом, а кого по Писанию мы можем почитать нашими отцами, учителями и наставниками? И мы разовьем этот вопрос, исходя из следующих слов Христа. «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос, все же вы братья, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах, и не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос». Евангелие от Матфея, 23 глава, 8 по 10 стих. Опережая наши изыскания по обозначенному вопросу, сразу замечу, что здесь речь идет о Боге, как всеобъемлющем учителе, всеобъемлющем отце и всеобъемлющем наставнике всех когда-либо веровавших в Него, всех верующих в Него в настоящем и будущем мире, если Бог только еще продлит существование мира. Но при этом очевидно, что могут существовать сугубые учителя, сугубые отцы и наставники из числа людей, кого Господь призовет на это ответственное служение в Церкви. Об учителях. Из Ветхого Завета мы знаем, что были и учителя духовного пения. Так, например, об одном искуснейшем из них сказано: «А Хенания, начальник левитов, был учитель пения, потому что был искусен в нем». 1 Паралипоменон, 12 глава, 22 стих. «Были и целые корпорации учителей, преподававших закон Божий». Читаем. «Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих». Псалом 118, 99 стих. О библейском книжнике и священнике Ездре сказано: «Ездра – священник, учитель закона Бога Небесного». Это книга Ездры, первая книга Ездры, 7 глава, 21 стих. В новозаветной традиции череда учителей не пресеклась с приходом божественного учителя, который некогда изрек: «Истинно говорю вам, верующие в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 12 стих. И еще: «Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях». Евангелие от Матфея, 10 глава, 27 стих. Понимая, какое это ответственное служение в Церкви, быть учителем верных, которые всегда будут более спрашивать именно с учащих проповедников, апостол Иаков писал: «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Послание Иакова, 3 глава, 1 стих. Но в любом случае, может ли обладающий даром учительства в Церкви утверждать, что этот дар является некой его собственностью, а не божественной данностью? Конечно, нет. Ибо сказано: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь Бог? Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить». Книга Исход, 4 глава, 11-12 стих. И еще: «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе», и ниже: «Ибо от избытка сердца говорят уста его». Евангелие от Луки, 6:45. И еще: «И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями». 1 Коринфянам, 12 глава, 28 стих. Здесь мы видим, что в иерархии ценности каждого служения в Церкви христианские учителя поставлены третьими сразу после апостолов и пророков. С кстати, как и предсказал апостол Иаков, именно обучающие народ Божий, служители, будут подвергаться большему осуждению со стороны лжебратьев, завистников и просто жестоких людей. И мне лично неизвестен ни один из обучающих народ Божий, служителей, которые не терпели бы многие скорби и переживания. Именно поэтому Слово Божие и наставляет нас устами апостола Павла. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит: «Не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». 1 Тимофея, 5 глава, 17-18 стих. О духовных отцах. Тот, кто утверждает, что никого нельзя назвать отцом, кроме Бога, грешит против самой истины. Ибо у каждого из нас есть и физические отцы, об особом почитании которых и сказано в изучаемой нами заповеди «почитай отца твоего». На подобное замечание один баптист сказал мне: «Значит, у человека может быть только два отца – родной и Бог-отец». Но еще в ветхозаветные времена существовало духовное отцовство, когда, например, глава пророческой школы считался отцом всех своих учеников, и, следовательно, они были его духовными чадами. Читаем. «Когда они шли по дороге, разговаривали, то есть пророк Илья и его ученик Елисей, вдруг явилась колесница огненная, и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья вихри на небо, Елисей же смотрел и воскликнул: «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его!» И не видел его более, и схватил он одежды свои и разодрал их на две части». 4 книга Царств, 2 глава, 11-12 стих. В другой ситуации, когда Елисей уже стал главой пророков, мы видим, как царь Иоас пришел навестить его при смертельной болезни. И здесь Иоас называет Елисея точно так, как прежде назывался и пророк Илья. Читаем. «Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил: „Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его“». 4 Царств, 13 глава, 14 стих. В новозаветной притче о богаче и Лазаре богач, страдавший в пламени огня адского, обращается к патриарху Аврааму с восклицанием: «Отче Аврааме, умилосердися надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой». Евангелие от Луки, 16:24. Также, как известно, между апостолом Павлом и апостолом Тимофеем существовали узы духовного родства. Безбрачный Павел писал Тимофею: «Тимофею, истинному сыну в вере». 1 Тимофея 1:2. Здесь совершенно очевидно, что если Тимофей истинный сын в вере для Павла, то сам Павел истинный отец его в вере. Наставляя юного епископа Тимофея, апостол Павел рекомендовал и всех пожилых верующих воспринимать и относиться к ним, даже при нарушении с их стороны дисциплинарных норм, как к отцам и матерям. Сказано: «Старца не укоряй, но увещевай, как отца, и ниже – стариц, как матерей». 1 Тимофея, 5 глава, 1-2 стих. Причем в понимании Павла духовный отец – это тот, который кого-либо привел или приводит ко Христу. Читаем. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». 1 Коринфянам, 4 глава, 15-16 стих. То есть и вы становитесь добрыми духовными отцами для приходящих через вас в церковь. И в древней церкви мирянин, приветствуя человека к Богу, становился его крестным отцом, восприемником, а священнослужитель, обративший человека ко Христу, становился его духовным отцом. Причем такие обращения иногда происходили при самых экстремальных обстоятельствах. Об одном из таких случаев апостол Павел сообщает: «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих». Послание к Филимону, 1 глава, 10 стих. Научает нас пятая заповедь иметь патриотическое чувство и проявлять верность царскому дому. Все эти принципы и понятия реализуются в таком важном чувстве, как чувство патриотизма. И как мы выше уже установили, что оно, это чувство, чувство патриотическое, проистекает в наш земной мир из мира божественного надмирного. Мы уже вспоминали с вами сегодня эти слова из Библии: «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество и на небесах, и на земле». Послание к Ефесянам, 3 глава, 14-15. То есть сами эти понятия «отец», «отечество», «отчизна», они проистекают из мира вечного Бога Отца, как мы и прочитали, от Которого, то есть от Бога, именуется всякое Отечество и на небесах, и на земле. Но сама постановка вопроса: от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, и обнаруживает, что у нас и есть Отечество на небесах и на земле. И если кто-то скажет, что его Отечество только на небесах или только на земле, он окажется в противоречии к тому божественному принципу бытия, о котором мы и прочитали. Именуется, то есть благословляется самим Богом, всякое Отечество и на небесах, и на земле. Кстати, эти слова перекликаются с известными словами из молитвы Господней: «Сице убо молитесь вы, Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». То есть небесное и надмирное не поглощает земное человеческое, но, напротив, теократические принципы предполагают, что мир небесный не противопоставляется миру земному, но имеет целью изменять и усовершенствовать его, и именно по принципу «Отечество и на небесах, и на земле», или «Яко на небеси и на земли». Конечно, земное Отечество именно приуготовляет нас к небесному Отечеству, ибо о древних праведниках сказано: «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Послание к Евреям, 11 глава, с 13 по 16 стих. Но веруя в нравственно-религиозные перемены, которые мы переживем в Отечестве Небесном, нельзя забывать и о тех переменах бытия, которые произойдут уже не только на нравственно-религиозном, но и на космическо-физическом уровне. Не исповедуем мы это, тогда нас можно было бы обвинить в тонкой разновидности монофизитства, или, хуже того, в грубой разновидности деизма или даже политеизма. Но Слово Божие со всей категоричностью учит нас, что ко спасению призывается и вся совокупность бытия. Сказано: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа». 1 к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. И еще. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью, но сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа». 2 Коринфянам, 5 глава, 4-5 стих. Наши отцы учили: ненадежный для Отечества земного будет ненадежен и для Отечества небесного. Христианство и патриотизм не есть понятия, взаимоисключающие друг друга, но, напротив, в свете пятой заповеди из Божественного Деколога, а особенно из факта Боговоплощения Сына Божия, после которого истинное человечество и истинное божество неразлучны, неизменны, нераздельны, хотя и не слиянны. Но сама неслиянность и есть та граница, нарушая которую мы впадаем или в языческое зловерие, когда Бог есть вся и все, будучи соединенным с собственным творением сущностно, или дьявольское хищение, когда сатана возомнил себя быть равным Богу. Именно выстраивая правильную систему взаимоотношений земного и небесного, человеческого и божественного, Библия обнаруживает для нас, что есть именно пять естественных начал жизни, созданных Богом или попущенных Богом в человеческой жизни, каждый из которых является важным составляющим в домостроительстве нашего спасения. Первое начало – это сама человеческая личность, сам человек, о создании которого сказано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие, 2 глава, 7 стих. Второе начало человеческой жизни – это семья. Читаем: «И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно ему». Бытие, 2 глава, 18 стих. Третье естественное начало человеческой жизни – это нация, язык. Читаем: «Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого». Бытие, 11 глава, 7 стих. Четвертое начало, естественное начало человеческой жизни – царство, государство. Читаем: «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Книга Деяний, 17 глава, 26 стих. Пятое – сверхъестественное начало человеческой жизни – церковь. Читаем: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. Таким образом, мы и устанавливаем, что личность, семья, нация, государство и церковь для каждого из нас суть границы ответственности, очерченной рукой Бога, именно как божественная данность, затрагивающая каждого из нас. Дьявол, как известно, лишен творческого начала, ибо он не был создан по образу и подобию Творца. Поэтому лукавый, как главный катализатор греха, пишет апостол Павел: «Взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею». Послание к Римлянам 7:11. То есть, по отношению к естественным началам нашей жизни, лукавый выстраивает свою стратегию ведения войны по отношению к каждой заповеди закона Божия. Нам же, напротив, необходимо поставить ограду вокруг каждого жизненно важного законодательного принципа и помнить, что личность, семья, нация, царство и церковь, прежде всего, находятся под пристальным вниманием лукавого дьявола. Об ответственности человека за свою собственную жизнь, за свою личность в Писании сказано: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою?» Евангелие от Матфея, 16 глава, 25-26 стих. Учитель церкви Ориген так истолковал эти слова в своих комментариях на Евангелие от Матфея. Первое выражение двусмысленно. Ибо одним способом можно понять его так. Если кто-то жизнелюбивый и думающий, что настоящая жизнь – это благо, обратит свою душу к плотской жизни, боясь умереть, и со смертью потеряет ее, то он, желая таким образом спасти душу, потеряет ее, помещая ее вне пределов блаженства. А если кто, презирая настоящую жизнь, благодаря моему слову, говорит Господь, убедившему подвязаться до смерти за истину вечной жизни, потеряет душу, предав ее ради благочестия тому, что обычно называется смертью, он, потеряв из-за меня душу, скорее спасет ее и сбережет. А другим способом мы можем понять сказанное так, если кто-нибудь, поняв, что такое спасение хочет дать спасение своей душе, то он, расставшись с этой жизнью, отвергнувшись себя, взяв свой крест и следуя за мною, говорит Господь, пусть потеряет для мира свою душу, ибо, лишившись ее ради меня и всего моего учения, в результате этой потери обретет спасение. Конец цитаты. Об ответственности человека за жизнь собственной семьи сказано. Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. 1 Тимофея 5:8. Святитель Иоанн Златоуст в гомилии на первое послание к Тимофею пишет. Если наставляет чужих, он, человек, оставляет заблуждение сродников, несмотря на то, что благотворит последним, было бы для него удобнее, справедливее, не назовут ли все это тщеславием? Без сомнения. Разве не скажут тогда, что можно ли назвать милостивым христианина, когда христиане презирают своих родственников? Хуже неверного, говорит Павел. Почему? Потому что последний, если презирает чужих, то, по крайней мере, не презирает ближних себе. Сказано имеет такой смысл, кто не радеет о своих, тот нарушает закон Божий и закон природы. Конец цитаты. Об ответственности человека за нравственное религиозное состояние его нации много писал и говорил апостол Павел. Он настаивал на том, чтобы и сама евангельская проповедь была национально обособлена. Читаем. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконный Христу, чтобы приобрести чуждых закону». 1 Коринфянам, 9 глава, 19 по 21 стих. «Однажды, пребывая в чувстве любви к собственному народу, впал в состояние самозабвения, воскликнул, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян». Об ответственности человека перед историческими формами монархического правления и верности принципам самодержавия сказано: «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». 1 Петра, 2 глава, 17 стих. И еще. «Когда ты придешь в землю, которую Господь, Бог твой, дает тебе, и овладеешь ею, то поставь над собой царя, которого изберет Господь, Бог твой, и среди братьев твоих поставь над собой царя. Не можешь подставить над собою царем иноземца, который не брат тебе». Второзаконие, 17 глава, 14-15 стих. Об ответственности человека за свою религиозную жизнь сказано: «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного». Послание к Евреям, 10:25. Как мы уже выше говорили, существенным аспектом в деле исполнения пятой заповеди есть уважительное отношение к предкам и трепетное отношение к национальной истории. И действительно, в Библии, наряду с законодательными, пророческими и учительными книгами, мы обнаруживаем книги исторические. Это и 4 царские хроники, книги царей, и 2 летописи, книги Паралипоменон, и огромное количество родословных, священных для Ветхозаветной Церкви, буквально рассыпанные эти родословные по книгам Ветхого Завета. Естественно, что когда произошло отпадение иудеев от Бога до времени, как и сами языческие народы до времени находились без Бога, то теперь священная история Новозаветной Церкви – это история вселенского православия. Именно поэтому книга «Деяний святых апостолов» обрывается как бы на полуслове и является единственной исторической книгой Нового Завета, в конце которой нету слова «Аминь». Это значит, что как с отпадением Ветхозаветной Церкви Бога история Церкви не прекратилась, но продолжилась в деяниях святых апостолов, точно так же и со смертью святых апостолов. История Церкви, она не заканчивается и продолжается писаться сегодня, так же, как и 500 и 1000 лет назад. История государства российского Иоанн Карамзин пишет: «История, в некотором смысле, есть священная книга народов, главная, необходимая, зерцало их бытия и деятельности, скрижаль откровений и правил, завет предков к потомству, дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего». Конец цитаты. Для нас, русских православных людей, священная история есть и история Отечества нашего, история того народа, который, отвергнув мрак идолопоклонства, последовал за светом Христовым. Посему на Руси сразу за библейским восьмикнижием изучали всемирную историю и историю земли русской, русские летописи, степенная книга царей, лицевой свод Ивана Грозного. Вот то уважение к истории, когда история православного народа Божия преподается, изучается как священная история Церкви Христовой при описании ее бедствий и духовных триумфов, ее радостей и ее скорбей. Только тот может исполнить пятую заповедь на Руси, кто чтит память наших предков в родах и поколениях, вчитываясь в священное родословие наших князей и царей. Прекрасным вступлением к обязательному изучению священной истории русского народа могут оказаться слова Дмитрия Балашова: «О светло-светлая и красно украшенная земля русская, многими красотами удивлена ты иси, озерами светлыми, реками многоводными, святыми кладезями местночтимыми, горами крутыми, холмами высокими, дубравами частыми, полями дивными, зверьми разноличными, птицами бесчисленными, городами великими, селами красными, садами обитательными, домами церковными, князьями грозными, боярами честными, вельможами гордыми, всего еси исполнена земля русская, о православная вера христианская». Конец цитаты. Итак, если мы хотим иметь цельного человека, отца семейства, гражданина своей страны и подданного своего государя, любящего Господа и свой народ, мы должны выстроить надежную ограду вокруг пятой заповеди. Вспомним ее содержание. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Спаси вас, Христос!
Good.